В второй том, страница 1438, письмо 10. Уважаемым друзьям моим, да здравствуют, не постиг еще дела рук каждого. Я думал, что я получу от каждого. То есть каждый должен в деталях разобрать свои действия. С точки зрения сказанного, вижу я небеса твои, дело перстов твоих. Небеса твои, имена твои, это означает дела, сделанные во имя небес, и познаются они с дела рук твоих. То есть посредством того, что каждый старается работать, имея целью поднять шхину из праха, чтобы исполнилось, и каждый показывает пальцем своим и говорит: «Вот он, Творец наш». И надо знать, что работа эта в правой линии, как написано: «Будь чист, непорочен перед Творцом твоим». Что означает, что человек должен идти так чистым образом, верой, наивной, с верой, то есть верить, что Творец совершенен и не имеет недостатка. Не дай Бог. И это возможно ощутить только, как сказано, десница Творца вознесена, то есть возвышение Творца, для чего должно представлять себе величие Творца. И человек всяким своим делом служит Творцу, и что от каждой выполненной заповеди он, Творец, получает душевную отраду. И что когда молимся, тогда слышит он, Творец, славу и восхваление, которые человек поет и воспевает ему. И нужно представлять, что ведь есть и такие люди в мире, которым Творец не дал возможности служить Ему и доставлять Ему наслаждение. Люди, которых Он отдаляет. И даже когда выполняют какую-то заповедь, не помнят и не верят они, что Творец видит, слышит, принимает, считается с поступками нижних. И Он, Творец, отдаляет их тем, что не дает им возможность думать или делать, или верить. А кого Творец хочет приблизить, тому Он дает хорошие мысли, чтобы помнил в момент выполнения заповеди, что выполняет ее во имя Творца. Или просто в момент произнесения благословения, когда говорит, что все было по слову Его, он произносит это по привычке. И в час выполнения не принимает к сердцу, что говорит это Творцу. Или вообще не дана ему возможность совершить благословение даже по привычке. А если человек представляет, что Творец дает ему возможность выполнять заповедь с целью доставления удовольствия своему Создателю даже раз в месяц, и служить царю даже раз в месяц, и достаточно ему, сказал Абая, если так, то должен говорить стоя. Положение стоя называется совершенство, полнота уровня, как известно. То есть человек должен говорить, стоя прямо во весь рост, и быть в радости, если дают ему возможность служить царю, а другим людям нет. И тогда Творец совершенен. То есть должен сказать, что имя Творца, имя Добрый, Творящий Добро, раскрывается, светит человеку в абсолютной полноте и совершенстве. Но и человек, который совершенен, то есть имеет дополнительные преимущества в Торе и заповедях, и в добрых делах, по причине того, что сколько делает он, чтобы служить царю, тоже не заслуживает этого. Потому что должен знать человек, что есть много людей в мире, которым Творец не дал сделать ничего во имя свое. Но должен человек идти также и в левой линии, что означает критический подход. А правда ли это? Полна ли и совершенна его вера, его действия, что делает он, чисты ли они и святы, без всяких сторонних отклонений во имя имени «Добрый, творящий добро», принимается ли это всеми его членами. И тогда левая линия в разногласии с линией правой, потому что он видит, если производит правдивый расчет, что все наоборот. И тогда возникает спор между линиями, между правой и левой. И если не работать в категории, называемой средняя линия, тогда левая линия аннулирует правую. И получается, мудрость размышлений его больше, чем его действий. То есть занимается проверкой и критикой больше, чем совершает действий. Получается, что падает в ад, происходящий из левой линии. И есть ад пламени вожделения, или снег, от которого остывает к работе, и нет у него желания, кроме как отдыху, лени, сну. И нуждается в преодолении молитве, чтобы Творец сжалился с небес, и смог бы он продолжить среднюю линию, то есть склонить левую линию перед правой. То есть, чтобы сказать, ходя согласно критическому подходу и обязывает разум иначе, он идет выше знания. Следует из этого, что средняя линия улучшила правую, потому что прежде чем притянул левую линию, он шел в правой и думал тогда, что и разум обязывает к усилиям в работе Творца. После же того, как продолжил левую линию и склонил ее перед правой, тогда очевидно, что выбирает правую линию, даже есть у него и другое мнение, продиктованное левой. Поэтому нужно помнить, когда намеревается продолжить работу в левой линии, чтобы намерением этого было бы только показать, что хотя и есть левая линия, все равно человек выбирает правую. Поэтому нужно разделять время работы и не смешивать одно с другим. Я описал оборотную сторону трех линий, а когда удостоиваются, тогда продолжают три линии уже в лицевой стороне по ним. Желаю вам удостоиться хорошей записи, хорошей подписи. Ваш друг Барух Шалом, сын своего отца и учителя Бааль Сулама.
Вопросы?
В работе в группе. Вот 23,5 часа, когда я должен видеть их величайшими поколениями, которые делают все. А полчаса...
Видеть наоборот?
Да. Видеть, ну... Что они не приходят на урок, не занимаются распространением. Вот как эта работа делится?
Почему это называется работой? Почему это не называется работой? Давайте прочитаем это письмо. У нас есть еще время. Или, по крайней мере, ту часть, где говорится об этом. Это в трудах Бааль Сулама. Я действительно слышу вопросы от всех. Правило, из которого все проистекает, состоит в том, что мы должны уподобиться свету. Действия между светом и кли называются действиями подобия. С самого начала кли противоположно свету во всем. То, что происходит, хотим мы или нет, чтобы кли приблизилась к свету. Это сближение происходит естественной силой, где эта естественная сила очень жестокая, и развитие очень-очень нелегкое для человека, потому что он является чувственным элементом в этой системе. И главное даже не то, что он чувственный, а он способен предвидеть будущее. Животные, человек не способен предвидеть будущее. Животные чувствуют заранее, если должно произойти какое-то цунами или какое-то такое событие, животные чувствуют, а человек не чувствует. Но когда надо предвидеть, когда надо смотреть, рассчитывать на будущее, скажем, то, что произойдет через месяц, животное на это не способно, а человек в состоянии. То есть он, человек в большинстве случаев своих жизней живет просто вынужденным образом. Ему не дают возможность отключиться от жизни. Процесс, который мы проходим, или в Биито, или в Ахишена, это процесс сближения Кли и Света. Когда после разбиения Кли является противоположным свету, но оно не раскрывает, что оно противоположно свету. И постепенно, посредством состояния, которое Кли проходит, оно начинает осознавать, что оно противоположно в чем-то. В чем противоположно? В скрытой силе отдачи. Скрытая сила, ее нет в нашем мире, силы отдачи, только сила получения. И поэтому мы как бы хромаем на одну ногу. У нас нет второй ноги. Поэтому состояние нехорошее, и мы не можем ничем управлять. В нашем мире мы можем только внутри нашего эго производить какие-то манипуляции. Как будто бы работая с двумя силами. То есть есть единая система, сила получения, сила отдачи. Она разделилась на две части. Это чистая сила получения. Но до того, как она разделилась, между ними произошел взрыв и взаимовключение. Между силой отдачи и силой получения. И тогда в нашей системе, которая является левой системой получения, есть и сила отдачи, которая находится под силой получения. И тогда нам кажется в нашей системе, что есть две силы получения и отдачи. Хотя это только получение, оно властвует. Но у нас как будто бы есть две силы, и мы можем чем-то управлять. И тогда мы управляем нашим миром, полностью в эгоистическом виде, каждый насколько больше, и так далее, и так далее. И сила отдачи служит силе получения. Во всем. Таково состояние. Это состояние приходит к разбиению, к разрушению, к осознанию, что дальше так невозможно. Раскрывается, что в конце концов и сила отдачи, и сила получения все относятся к силе получения, поскольку оно властвует. В чем это выражается? В том, что и экономика, и промышленность, все, что человек выстроил для того, чтобы наслаждаться жизнью, когда он наслаждался тем, что есть сила отдачи, с помощью которой можно развиваться и обслуживать силу получения, чтобы она больше получала удовольствие, это уже не работает. Исчезла эта возможность, чтобы сила отдачи обслуживала силу получения. Больше это не работает. Это называется, что нет больше развития, потому что развитие может быть только с помощью силы отдачи. И поэтому мы находимся в безысходном состоянии. И теперь должна раскрыться необходимость действительное в силе отдачи, потому что больше нельзя развиваться. И то, что есть сейчас, входит в состояние разрушения. Поэтому знание этих двух систем очень важно. Почему я вам все это сказал, я уже не помню. Почему ты заставил меня так вот выразиться?
Дело вот в чем. В первом письме, что мы читали сегодня, мы говорили, что зависть, тщеславие выводят человека из его мира. То есть мы говорим о внутренней работе по отношению к товарищам. То есть я должен подняться выше знания, то есть как-то видеть, что базовые вещи... То есть я должен производить работу там. Где тут зависть, где тут тщеславие, где тут страсти?
Зависть, страсти и тщеславие присутствуют в каждом естественным образом. Огонь зависти самый сильный. Сказано, зависть Бога, царя, воинств. Почести. Кто может устоять перед этим? Если человек отказывается от тщеславия, или он полностью от себя отказывается, но этого не может быть. Так, видимо, ему это выгодно. Он делает расчет. В какой форме он потом потребует оплату и получит ее. Потому что это исходит из высшего корня. Из-за удара по тщеславию произошло сокращение. Фараон говорит, кто этот творец, чтобы ослушался его? Все удары, удары по тщеславию. Кто будет властвовать? Творец будет властвовать? Или все эти колдуны, помощники фараона? Или фараон, сильный эго, сильное, или творец сильный? И сила страсти – это очень большая сила. Это страсть к свету, желание насладиться им. Это исходит из того, что свет сотворил кли. Все эти три вещи находятся в нас именно для того, чтобы мы продвигались. Именно для того, чтобы мы продвигались. Неважно, каким образом нас пробуждают свыше, увеличивают нас эти зависть, страсти и тщеславие, и мы продвигаемся благодаря тому, что используем эти зависть, страсти и тщеславие, но для того, чтобы подняться над ними. Запрещено быть монахом, используя это, но используя для того, чтобы продвигаться. Вот и все. Хорошо, когда есть сила страстей, сила зависти, сила тщеславия, ты используешь их, и у тебя есть возможность расти. Как мы это делаем в ребенке? Говорят, смотри, как он это делает, сделай ты тоже, посмотри. Если он не будет видеть ничего со стороны, если он не захочет того, что есть у других, как он вырастет? Мы его погружаем в хорошее окружение. Благодаря тому, чтобы он каждый раз мог учиться у остальных, поскольку он чувствует, что ему чего-то не достает. Все продвижение таким образом устроено. Он знает, у него, смотри, во что он играет, и так далее. В спорте, как мы хотим быть рядом с сильными людьми, чтобы учиться у них, чтобы это меня толкало вперед. Надо выбирать каждый раз лучшее окружение. Тот, кто выбирает лучшее окружение, более сильное окружение, он достоин восхваления, потому что так мы продвигаемся.
Выбирающий каждый раз более сильное окружение, выбирает это внутри себя или физически выбирает группу? Вот я не совсем ясно вот это отношение.
Если группа в общем стремится к той же самой цели, что и он, нет никакого повода менять эту группу. Более сильное, это означает, что он больше завидует ей, видит товарищей большими, более великими, потому что каждый, кто обвиняет, обвиняет, исходя из своего изъяна. Он должен увидеть их более внутренним образом, и тогда они будут более великими.
Я, скажем, прихожу на урок, и никого нет, и я сижу. Я начинаю работать над тем, что они великие поколения. Но где вот эта граница-то? Где граница, где я вижу, что... Понятно, что это не мой изъян.
Нет, в обычном состоянии ты видишь, что они находятся на уроке и учатся. И вдруг ты приезжаешь на урок, и никого нет. И ты говоришь, ну ладно, все такие-сякие, ничего не стоят и так далее. То есть наводишь критику. И тогда тебе становится горько и плохо, что они убежали, с одной стороны. С другой стороны, ты гордишься, что ты остался в работе на Творца. А затем вдруг есть звонок, и тебе говорят, товарищи скоро приедут, они в это время производили какое-то очень важное действие.
А, вот если будет телефон.
А ты не всегда реагируешь на него так?
Ну.
Ну, Глизерин. Ой, Глизерин. Давай.
Зависть, тщеславие, страсти. Вводит человека под... Он начинает критиковать себя в левой линии, где он и так там находится.
Я не знаю, это зависит от того, как он их воспринимает. Зависть, страсти, тщеславие – это средство для продвижения во всем. Во всем мире. В самых эгоистических сообществах. Как это происходит на работе? Сколько он зарабатывает? Какое у него рабочее место? Какие ему дали добавки к зарплате? Босс пожал ему руку. Зависть, страсти и тщеславие. Да?
Да, у нас это относительно цели. Я смотрю, как человек прилепился к цели, зацепился, а я нет. А когда моя истинная цель? И все, я остался там, в левой линии. Ну, я говорю, как это действует здесь.
Так ты оставляешь, и тебя не волнует. Главное успокоить себя.
Ну да, как написано. Так где же правая эта линия?
Это не левая линия. Если бы это оставалось в левой, ты бы все время горел, ты бы сгорал. У тебя нет левой линии. Ты погасил ее и все. Нейтрализовал. А, никто не знает. Никто не приезжает. Пусть будет, что будет. И так далее.
Но зависть так... Ну хорошо, есть зависть. Ну а результат-то?
Нет, ты гасишь свою зависть. Ты не хочешь, чтобы она была, потому что она тебе мешает жить. Ты гасишь ее подсознательно, еще до того, как чувствуешь. И вместо того, чтобы пробуждать ее достаточным образом, чтобы продвигаться, ты ее гасишь. Ты не хочешь страдать.
Правильно.
Так что же правильно? Ну а дальше?
Это я спрашиваю.
Необходима поддержка со стороны окружения, чтобы она помогала тебе находиться в положительной зависти, и чтобы позаботилась о том, чтобы этот самый огонь зависти был положительным, давал тебе энергию. Это то, что выводит тебя из нашего мира в будущий мир.
Как возбуждать зависть, страсть и тщеславие в группе?
Группа должна работать над этим. Она должна каждому показывать каждому из товарищей, что в конечном счете все товарищи добились успеха. Они великие. они объединенные. И каждый должен чувствовать, что этого ему не хватает. Он не находится вместе с товарищем, он недостаточно к ним подсоединен. Он не горит, как они, он не продвигается, как они. Необходимо это пробуждать в каждом. Как пробуждать? Играются, как с ребенком. Играются. Что мы уже больше, чем ты. Что мы сильнее связаны. Между нами есть особая связь, которую ты даже не раскрываешь. Это очень беспокоит. Но необходимо так играть, действительно, намеренно. И по отношению к каждому. Потому что создание келим возложено на нас. То самое желание, которое раскроется. Свет исправит кли, но по нашему приглашению. Приглашение должно быть написано как положено. По всем правилам. Тогда свет это сделает.
Есть ощущение, что мы должны играть эти вещи во внешнем таком, забота об утреннем уроке, распространении, как человек приезжает каждый день, совершать действия. Но как прийти действительно вот к молитве общества, как вот соединить ощущения? Если сейчас просят, все требуют, что все мы в этом.
Смотри. Мы производим много действий. Люди заняты. Я не могу сказать, что все должно быть. Каждый находится в различных условиях. Но без утреннего урока или части его, хотя бы часа, двух часов, человек не будет продвигаться. У него нет ежедневной инфузии, что он должен получать эту порцию. И эта порция исходит не от меня. Она исходит от того, что все соединяются вместе, взаимодействуют во всем мире. И сколько еще есть людей, о которых мы не знаем. Поэтому связь с уроком это обязательно должно быть. Просто необходимость. Тот, кто живет где-то там в Австралии, для него это середина рабочего дня, и он не в состоянии. Ну, тут нечего делать. Он посмотрит это дома вечером. Если это такие часы, когда человек не в состоянии, тут нечего делать. Но я думаю, что может быть, есть возможность послушать это, не видеть. Потому что видеть он уже знает это. Но ему достаточно слушать. Достаточно слушать для того, чтобы получить впечатление. Это даже лучше, чем видеть. Потому что тогда ему обновление идет только в виде слушания. Не с помощью зрения. Но без утреннего урока, разумеется, невозможно. Нет шансов.
Но нет сомнения, что утренний урок – это все. Но как сделать с помощью зависти, страсти, тщеславия вот присутствие физическом на уроке, и при этом вот это внутреннее ощущение, общее?
На утреннем уроке мы пытаемся так сорганизоваться, и во время подготовки к уроку, и на самом уроке, чтобы урок был молитвой, чтобы то, в чем мы здесь находимся, чтобы мы объединились. Когда мы учимся, мы изучаем свои продвинутые свойства. Но Каббала объясняет тебе устройство связи, системы связи между душами. Атихарихампин, все эти, все, о чем говорится, говорится о системе связи, которую мы должны между собой выстроить с помощью света. Мы не в состоянии. Мы только кричим «ну». Если крик правильный, то это произойдет. Вдруг «оп», и ты раскрываешь, что находишься в «хазе де асия». Все? Свет это построил в мире твоего крика. Понимаешь, это как младенец с матерью. Он плачет, она понимает, чего он хочет, и дает ему. Все. Это то, что мы должны сделать на уроке. Это таково действие. Мне нужно только это. То, что там написано, абсолютно мне не важно. Я должен раскрыть то, что написано. А раскрыть можно только с помощью действия по созданию желания, которое мы раскрываем, и чтобы свет подействовал на него. Потом мы придем к состоянию, когда то, о чем мы читаем, между нами раскрывается. Как в такой волшебной книге. Знаешь, в «Гарри Поттере» есть такие примеры. Ты читаешь, и эта книга вдруг начинает в тебе раскрываться. Раскрывает в тебе то, что ты читаешь. И ты каждый раз видишь систему, которая все более и более изощренная, и в ней проявляются различные явления, света. И относительно этого мира, это в миллиарды, в сотни миллиардов, во всем, в силе, в проявлении, во всем. Чтобы тебе не казалось, что вот есть 10 сферот и какие-то там нити между ними. Вот как ты будешь читать, это будет раскрываться. Это называется практическая каббала. Настоящее.
Кажется, что гораздо более ощущение внешнего продвижения. И вот ощущение зависти внутри – это более важное. Вот как это все складывается?
Я тебя не понял. Кто-то понял?
Но зависть необходима для продвижения.
Для того, создать зависть,
я должен видеть, что я-то снаружи, а все внутри.
Да.
Как я создаю, как я вообще не отменяю вот эту вот эффективность, а вот этого ощущения снаружи, и поднимаю внутри так, чтобы это не отменяло вот этого ощущения внутреннего.
Это работа всегда двумя ногами. Тут нечего делать. Каждый раз, ты каждый раз должен находиться, как бы это сказать, по отношению... чувствовать ценность группы, они находятся в бесконечности. Только я не вижу, мои глаза не видят, что они находятся в бесконечности. Не важно, что они, как они себя ощущают, что они чувствуют, вопросы всякие глупые задают, или даже вообще не умеют учиться, они внутри себя находятся в бесконечности. И это правильно. Это действительно правильно. Потому что кроме мира бесконечности ничего нет. Все остальное — это скрытие по отношению к нам. Я хочу преодолеть это скрытие, я хочу видеть их как великих поколений. Они находятся в бесконечности, там, где мы все находимся, и в действительности каждый, и поверь мне, что это так, каждый человек в мире является на все 100% работает на Творца. Но только мы этого не видим. Поэтому, если я отношусь к ним так, как Раби Йоси бен Кисма к своим ученикам, то у меня всегда есть возможность продвигаться. И это действительно так. Это не фантазии. По отношению ко мне так работает скрытие. Но на самом деле... Это только мне так кажется. Мотл?
Рабаш пишет тут в статье, что Творец хочет его приблизить, дает ему... Это кажется, как будто благая протекция, кажется.
Протекция. Так написано. Каждый, которого любит Творец, он бьет.
Каждого, кого Творец хочет приблизить, дает ему хорошие мысли.
Да.
Но это протекция.
Правильно. Ой-ой, но это протекция.
Как это происходит?
Что значит, как происходит? Что, ты не видишь это в народе Израиля? Можно найти какой-то лучший пример? Посмотри на нашу историю, какая у нас протекция. Это протекция, я говорю тебе серьезно.
Народу Израиля? Это народ, который страдает больше всех?
Да, именно об этом я и говорю. Так это?
Так, ага, сейчас у нас дежурный по кухне выходит, это тоже протекция?
Это право, так мне тут говорят. Но вся наша история, это протекция, да. Это непонятно. Это называется быть любимым. Да.
Как же это происходит в таких странах, таких как Швеция, Швейцария, где им там хорошо? У них не было войн. То их тоже приближает.
Это раскроется. Раскроется. Да, Давид.
Когда говорим о зависти, страсти, тщеславии, ненависти, человек чувствует вещи отрицательные. Что вот правильное? Что он должен с этим делать? Как он должен правильно реагировать на все это?
Что делать с завистью, с почестью и тщеславием, и страстью? Правильно использовать. Мы такие создания, нужно использовать правильно то, что есть в нас. Давайте просто к этому объективно относиться, как бы со стороны. Во мне есть разные такие свойства, эти. Каким образом, в какой взаимосвязи между ними? Как я должен это оптимально использовать, чтобы продвигаться к цели? В этом, в общем-то, моя проблема. Так я смотрю на все это творчески. И насколько я работаю, исходя из точки в сердце против своего животного, я не боюсь раскрыть именно в приближении к группе, насколько нахожусь в этом относительно других, и иногда, может быть, даже и не прихожу на урок, и испытываю разные пренебрежения. Я специально. Но насколько мне позволяет мое эго, насколько страх так вот ущемить, позволяет. Я получаю такие маленькие уколы. И более того, я хочу, чтобы это делал свет. Я хочу, чтобы он показал мне, насколько я могу делать исправление, и тогда я кричу, не отделяюсь от света. Пусть покажет мне, насколько я не в порядке. Пусть покажет мне, как кричать, как понять само состояние, что оно не исправлено. Каждый раз я обращаюсь к нему. И так вот раз за разом он светит мне в мое решимо на все большую глубину. Я чувствую больше, понимаю больше. И так продвигаюсь от этапа к этапу так очень быстро. Мы не можем продвинуться ни на миллиметр, если свет не меняет нас. И как так каждый раз, обращаясь к нему, мы ускоряем работу, поэтому я не очень обращаю внимание. Это зависть, это страсть, это тщеславие, это группа и свойства отдачи, это свет. Я все время стараюсь находиться так вот в них. Это не слова, это должно быть внутри, вот такая форма, которую я стараюсь все время выяснить и выделить. Ну, хорошо, мы уже приближаемся к концу. О, там еще один большой человек.
Вы ответили одному из товарищей, что нужен хиссарон для утреннего урока. Как я могу произвести этот хиссарон с помощью товарищей в своей группе, чтобы это было у меня в сердце при начале урока?
Я не знаю, что сказать тебе. Хиссарон к утреннему уроку. Я думаю, что это вещь необходимая, обязательная. Это должно быть... Ну, не знаю, как. Просто без этого нет дня. Это раз и навсегда. Я не знаю, что сказать. Я не пропустил ни одного урока. Ну, кроме того, когда я был, просто лежал, не мог двигаться, у меня были проблемы с кожей несколько недель. Потом мне удалось встать и прибыть. Ну, так, просто так, как это возможно? Как можно так вот отключиться? Ты человек должен бояться этого? Атмосфера должна быть такой. Я не знаю. Ну, это вещь обязательно. У меня просто нет слов. Это не раз в неделю, не раз в месяц. Это должно быть. Кто-то живет далеко. По интернету, по телевизору, ну, обязан. Без этого он теряет связь с высшим источником. Через группу, через источник, через истинные книги. Каждый день, согласно корню и ветви, у нас это приходит через новое решимо. И если человек не теряет решимо, не обрабатывает это решимо в свое время, то образуется два решимо, которые он не обработал, потом три, потом четыре. И эти вещи, они... не проходит легко. Он становится все более таким тупым и не может обратно как бы заскочить и снова их как бы так исправить. Он должен войти в каждое решимо, реализовать его по очереди. Вопрос, как он это сделает, у него нет внешней поддержки, потому что в тот день... Когда мы учим определенный урок, определенный день в мире происходит, определенный свет раскрывается, определенное ощущение исходит от всей нашей мировой группы. Это помогает ему уловить внутри посыл, обработать свое решимо. Даже если он немного касается урока, это все равно работает, есть связь. Возникла связь, хотя решимо и не прошло полную обработку. Но если его нет в этот день, с нами на уроке в течение там 24 часов, то это свечение не действует в мире от нас. Тогда он обращается к этому общему свечению. Оно, конечно, существует. Ничего не исчезает в духовном, но это уже не то же самое. Да. Ну, продолжай.
Ну, как подросток, я не могу каждый день присутствовать на утреннем уроке, так что мне делать?
Подросток, ты не можешь прийти на утренний урок, есть ограничения, которые не зависят от тебя, но это нормально. Но хотя бы час в день ты должен вложить в урок, хотя бы час в день. И постараться, чтобы этот час был бы немножко из Тес, немножко из Зор. Ну, чуть-чуть так, 15 минут из Тес, 15 минут из Зор и полчаса статья. Хорошо? Да.
Я хотел задать вопрос из 52-й статьи, которую мы сегодня читали. Он пишет, что...
Я думаю, тебя не слышно.
Когда Творец проявляет себя к тебе в требовании, чтобы ты знал, что тебе надлежит усилиться как можно больше, требовать как можно сильнее, потому что вызывает тебе царь. Я бы хотел сказать, этот призыв, который получает свыше, и чувствуется он, как прежде всего схватиться за этот момент зубами? Как и в какой-то момент можно отвлечься, и пропадает этот момент? И как же его усилить? Какие усилия следует предпринимать с момента напоминания до того момента, как он говорит, что реально появляется это... Большее требование, более сильное требование.
Это делают с помощью оценки, с помощью уважения. С помощью благодарности. Такие ощущения. Потому что этим ты расширяешь свои килим. И ты каждый раз, когда настраиваешь себя так, килим все больше и больше расширяются, и ты все больше и больше углубляешься и расширяешься, удерживая это свечение. То есть ты его как бы больше понимаешь, ощущаешь, больше связываешься с ним. Да.
Прежде чем расширить этот момент, как схватиться за это зубами, как, потому что это может иначе исчезнуть. Как с зубами за это схватиться?
Очевидно, есть недостаточная важность, если это сразу исчезает. Это не может быть иначе. Если я так ждал, находился в таком ожидании, и вдруг это раскрылось, а сейчас что со мной? А мне не важно. Признак того, что мое кли не готово. Я прошел рядом с чем-то, и все. Это исчезло. Кли недостаточно, как мы говорили об этих четырех стадиях в трактате Псахим. Нет желания, нет намерения, ну ладно. Проходит. Мимо, да.
Есть состояние, когда ты хватаешься за момент и начинаешь работать с ним. Но работая с ним, ты уверен, что это прямо у тебя в руках, и что как будто есть на нем работа.
Но это исчезает после твоих усилий, потому что твои усилия, они не совсем соответствуют этому свечению. Ты начинаешь отклоняться, ты хочешь поместить его в свою, в свои рамки, в свою ячейку. Ты неправильно обрабатываешь эти вещи, поэтому это исчезает. Ты хочешь это явление поместить в не подходящий для него килим. Ты хочешь оставить это явление, скажем, воду в этом, в дуршлаке удержать. Так не делают, как Рабаш говорит, хочет налить воду в мешок, а мешок предназначен для там, камней, для извести.
Но как работать правильно и обрабатывать этот момент?
Сразу раскрывать книгу. Что делать? Сразу открывать книгу. И, может быть, те места, в которых тебе хочется еще проникнуть глубже в них.
И в этом процессе, где начинается реальная работа и выяснение, что происходит дальше? Приходит какое-то отвлечение и все? Что еще может быть в знании?
Когда ты находишься в пробуждении с книгой, ты связываешься с самим текстом, ты входишь в него так вот буквально зубами.
Так лучше всего?
Ты живешь этим. Живешь в тексте. Этого недостаточно? Того, что ты живешь?
Покуда не сменяется состояние?
Не сменяется состояние, ты должен извлечь из этого все. Снова прочитай, снова перечитай, постарайся это так вот как-то обработать. Возьми, может быть, немного псалмы. Попробуй всякие вещи. Только еще больше раскрыть свои килим. И в благодарности, и в хисароне, да? Да.
А как охватить этим всю работу с товарищами?
Я не знаю, про товарища, стоит ли тебе это вносить. Это, может быть, ты потеряешь связь со светом. Если у тебя пока этого еще нет вместе, это нужно пробовать, пытаться это делать. Пытаться это делать в кли. Так где же это раскрывается? Где же я раскрываю это свечение практически, постоянно? И вот так вот, то, что властвует не только во мне, а увидеть, как это властвует во всем мире, чтобы раскрылось так. Это называется раскрытие Творца Творения. Ты начинаешь себе представлять кли, общий кли. Но с самой внутренней точки, потому что это, если иначе раскроется в тебе там отношение к товарищам, это, что происходит между нами и так далее, ты можешь потерять все. Хорошо.